С нами Александр Леминов, юрист и главный эксперт антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Да, мы будем с вами говорить о судьбе электронного декларирования в стране. В общем, такая тема многострадальная даже, я бы сказал. Да, вы предложили варианты, как спасти НЗК. И дали такой экспертные советы, как это сделать. Не поздно ли спасать, как вы считаете?
Самом деле никогда не поздно, пока мы как бы не увидели забивание гвоздей в гроб непосредственно этого новосозданного антикоррупционного органа.
А этого не произошло
еще? Пока еще нет. Я думаю, пока еще точка невозврата не пройдена, и можно все отмотать назад. Только это очень радикальные шаги. В первую очередь нужно принять законопроект, который будет менять как минимум состав данного органа, и было бы логично подобрать более соответствующих лиц с высокой квалификацией, с политической волей что-то делать и менять ситуацию, и, там, например, внедрить, наконец-то, систему автоматизированной проверки деклараций, как следствие, начать полноценно проверять и сравнивать непосредственно с государственными реестрами, к которым, к сожалению, сейчас нет доступа.
А вы считаете, что менять нужно весь состав НЗК?
Мне кажется, что было бы логично, и это с точки зрения принятия закона, да.
Это, знаете, я сказал, а потом подумал, громко сказано, весь состав. Там осталось
три человека. Пяти. Пятого так и не было избрано, четвертый я написал заявление об отставке, что было удовлетворено на заседании правительства.
Смотрите, пока будет происходить замена, это, очевидно, опять открытый конкурс, скорее всего. Потому что как бы кулуарно назначать не совсем красиво, да? А это займет значительный промежуток времени. Означает ли это, что НЗК не будет работать все это время?
На самом деле надо, чтобы не так. Мы приняли законопроект, отстранили этих людей, которые сейчас как бы возглавляют 3 из 5. И они не работают, орган не работает. Хотя, на самом деле, если посмотреть объективную ситуацию, то ключевая функция, которая была возложена на НЗК, это электронное декларирование, она полностью заблокирована, и она не проверяется. Фактически, системно работа не проводится. Поэтому говорить громкие слова о том, что мы вот заблокируем работу, они не будут работать, они год не работают. Уже более 1 100 000 только так званых речных деклараций, да, которые ежегодно подаются. И этих ежегодных деклараций больше 1 100 000. А проверку 30 топ-чиновников, так называемых, было проведено где-то за 2,5 или 3 месяца. Это нонсенс, такого быть не может.
НЗК недавно анонсировал, что будет проверено 20 деклараций чиновников.
Еще 20.
Меня эта цифра сразила, да, 20 деклараций. Спасает ли это ситуацию в анализе общей ситуации с электронным декларированием?
Абсолютно нет.
Вы называли цифры 1 100 000.
1 100 000.
1 100 000
это без уведомлений о... Поведомление про суть измены в майновом стане. Так он называется относительно нашего закона Украины.
А полный объем электронных деклараций это под 2 миллиона.
По 2 миллиона. Если всех документов. Если говорить о всех документах, которые находятся в реестре, по 2 миллиона. Если говорить о ежегодных декларациях, то это 1 100 000. Минимум. Это последний раз я смотрел где-то 1,5 недели назад, 10 дней назад.
Ваша экспертная оценка. При внедрении системы автоматической проверки, как быстро можно совершить проверку такого огромного массива деклараций под 2 миллиона?
Если брать в расчет количество людей, которые работают непосредственно в профильном департаменте финансового контроля...
Это около 27 человек.
35 человек вместе с руководством, но если их захотеть и привлечь с других департаментов, это под 50 человек могут проверять декларации. Если внедрить эту систему автоматизированной проверки деклараций, то, мне кажется, это там суть до дела, пару месяцев можно было бы проверить. Дело в том, что система сама проверяет и сопоставляет данные из государственных реестров с теми данными, которые подали декларанты в свои электронные документы. Как следствие, оно выставляет красные флажки, и по этим красным флажкам уже непосредственно сотрудники НЗК, уполномоченные сотрудники, могут проверять и обязаны проверять. А также они вручную сидят и проверяют. Более того, есть еще одна большая проблема, о которой редко кто вспоминает, но я же стараюсь не упускать ее из виду. Доступ к реестрам. Последний мой запрос был удовлетворен, и я получил ответ, что у них есть доступ к 11 из 20 нужных реестров. Как можно вообще проверять декларации, если с половины только доступ к реестру?
А что вот за эта проблема долгоиграющая и многострадальная по поводу доступа к реестрам? Мне приходилось общаться с министром юстиции. Господин Петренко опроверг эти слова, что Минюст не позволяет и не предоставляет доступ к реестрам. Даже была фраза о том, что пусть сегодня ко мне приходят представители НЗК, мы этот вопрос урегулируем. После этого я общался и с представителями НЗК, и с Натальей Корчак, и с Русланом Радецким. Они сказали, что доступ так и не получили. Вот да. Как это вообще происходит между государственными организациями? Это же не частные лавочки. Хочу дам, хочу не дам. Как это вообще работает?
Это политическая конкуренция двух разных групп. Сейчас всем понятно, давайте говорить открыто. НПК, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, находится под влиянием администрации президента. Павло Петренко, это чей-репрезентант Народного фронта. У них существует определенный политический диссонанс между двумя органами власти.
Так я вот не могу разобраться. На самом деле...
Кто виновен?
Знаете, немножко не так. На самом деле это диссонанс или наоборот это такая вот общая позиция для того, чтобы процесс электронного декларирования не продвигался? Потому что, мне кажется, во всех политических силах, наверное, много желающих, чтобы электронные декларации не были проверены.
Конечно. Они между собой борются. Политическая игра идет параллельно.
Так это партнерство тогда, а не диссонанс. Не,
на самом деле это не партнерство.
Это получается как, перемигнулись, давай, да. А как заблокировать?
Еще, мне кажется, немного глубже. Каждая сторона, каждая политическая группа вот это хочет взять под контроль НЗК, чтобы сделать это там, определенным мечом воздействия, возмездия к своим политическим оппонентам. Но при этом они все дружно заинтересованы, чтобы декларации не проверялись.
Ну и как в такой ситуации вы имеете оптимизм думать, что все-таки возможно реанимировать НЗК, и оно будет работать вот под прессом этих мощных политических сил?
Мне кажется, что, опять же, нужно включаться в общественной среде плюс западным партнерам, как уже было не раз, для того, чтобы все-таки был принят соответствующий закон и был изменен как минимум состав Национальное агентство. Мы же понимаем то, что те люди, которые сейчас будут подбирать еще двух кандидатов, потому что я знаю, что конкурсная комиссия активизировалась. Ну, извините, эта же конкурсная комиссия предварительно нам ее подсунула. Корчак, Радецкого. Ну, к Радецкому там вопросы есть. В той
Радецкий
или иной...
по квоте президента, если я не ошибаюсь.
Ну, если говорить, да. Насколько я понимаю, он туда зашел по квоте президента, потом он отстранился от администрации президента, и сейчас... По его утверждению, никакой коммуникации с администрацией президента нету. При этом, как говорят, скажем, знающие люди, наши источники, то, что непосредственно под воздействием администрации президента находится пани Корчак, и сама Корчак на самом-то деле не несет там полноту решений и создания той ситуации, то, что сейчас творится в НЗК.
А кто несет полноту? Кто серый кардинал?
Говорят, что это Игорь Ткаченко, руководитель аппарата.
Руководитель аппарата.
Да, ну он как бы... Я имею коммуникацию со всеми. Я могу задавать любые вопросы и получать ответы. В этом, наверное, там, мой главный плюс как общественного активиста, то, что я не стесняюсь задавать неудобные вопросы и Петренку, и Ткаченко, и Радецкому, и Корчак. Мне абсолютно все равно, потому что мы налогоплательщики фактически... оплачиваем их зарплату, ну и фактически...
Ну, в теории так, а вот на практике, видите,
практике
по-другому
делают...
получается. Я, кстати, Игорь Ткаченко вместе с Натальей Корчак на одном из заседаний НЗК отвечал на вопросы журналистов, в том числе на политические вопросы. Это входит в компетенцию руководителя аппарата?
На самом деле нет, это не должно входить в компетенцию. Я не понимаю, что он там делал. Я сейчас бы не хотел...
Он был по приглашению Натальи Корчак, которая ему предоставляла слово.
Предоставляла слово. Да, она имеет такое право. Но имеет ли он полномочия вещать от имени всего новосозданного антикоррупционного органа? Мне кажется, нет. При этом хочу обозначить то, что сейчас можно... пенять на то, что у нас есть там группа Народного фронта, которая мешает и хочет взять под контроль. Сейчас есть группа президента, которая фактически контролирует. Есть Ткаченко, есть Корчак, кто принимает решения, кто просто реализует, кто есть инструментом, а кто есть источником этих всех проблем. Но это нас немножко отдаляет от того, что должно быть сделано. Должен быть принят законопроект. Если парламент на себя не берет лидерство в вопросах формирования антикоррупционной политики и урегулирования таких проблем, которые фактически уже существуют год на ПК, то у меня возникает, как у налогоплательщика, вопрос. А зачем мы тогда платим колоссальные зарплаты? За что они получают эти деньги? и почему мы должны дальше это все наблюдать, а, кстати, и оплачивать этот весь цирк.
А, кстати, это же открытая информация. Какие зарплаты и какие премии, конечно, они сами подают. Членов на ЗК или на,
да,
ПК?
Да, они подают непосредственно в повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, если у них больше 80 тысяч гривен ежемесячное начисление зарплаты.
И какие там цифры?
Да там были и 110, 130, 180 тысяч гривен. Когда-то народный депутат Лещенко опубликовал, что за 3,5 или 4 месяца Корчак получил что-то около 800 или 700 тысяч гривен зарплаты. Это интенсивность труда, это там вот эти все супер-мега-нагрузки. Только, честно говоря, что-то нагрузка есть, результата не видно.
Подождите, интенсивность труда, а в то же время автоматизированная система проверки не работает.
Не работает.
Ее не запущена. Она, да, не запущена, да? И на ЗК иногда время от времени рассказывают, что вот оно проверит 20 деклараций из почти,
да,
2 миллиона.
То 30 деклараций 3 месяца проверяют, потом 20 деклараций. Сколько они еще будут проверять?
Вот такая интенсивность труда происходит. Так... Но вы знаете, я вот... часто разговаривая с аналитиком, многие люди хотят это подчеркнуть, что на самом деле гражданское общество не против высоких зарплат чиновников,
да,
а оно за эффективность их работы.
Конечно.
Чтобы получая высокие зарплаты, люди выполняли те функциональные обязанности, которые возложены на них. Вот в этом состоит конфликт, я так понимаю.
Абсолютно точно, потому что высокие зарплаты, знаете, как в бизнесе, если стоят высокие задачи, то должно быть и высокие зарплаты. Если высокие компетенции, то этот человек не может получать 5000 гривен. И как следствие, мы, конечно же, не можем требовать от Корчак получать 5000 гривен и исполнять все вот эти функции, и быть независимым от политиков и так далее. Но если она получает 100 тысяч гривен, то она должна соответствовать. Я приведу элементарный пример. К этим людям очень мало вопросов. Я не хочу сказать, что нет вообще вопросов, но очень мало. Это руководство нефтегаза, и это руководство Укргаздобычи. Это государственное предприятие, а то национальная акционерная компания. Они получают колоссальные зарплаты. Если я не ошибаюсь, Олег Прокоренко получает там плюс-минус миллион гривен. Что-то около того. Но извините, человек, эти люди полностью нам диверсифицировали поставки газа. Мы сейчас не покупаем российский газ у русских, мы покупаем через спотовый рынок, мы покупаем через Европу, и почему-то намного дешевле нам это все. Когда эти люди получают соответствующую заработную плату, мы можем и требовать много. А если они получают зарплату и делают ровным счетом ничего, конечно, у нас возникает какое-то негативное ощущение к этим людям. Мы требуем, чтобы они или начали исполнять свои функции, функциональные обязанности, или... в отставку новых
так избирателей. Немножко мы с вами перекинулись на, да, нефтегазовую тему, да, но тут вот как раз вопрос в том, что если чиновник
говорить.
Получает миллион гривен, но при этом миллионы зарабатывает бюджет, да, то
но
тогда...
Но это государственное предприятие, да, это вопросов нет.
То тогда, в общем, понятно, как работает экономически эта схема. Вы сказали, что сейчас должно включиться опять гражданское общество, вот так вот после такого сна литургического. А вам не кажется, что гражданское общество махнуло рукой на весь этот процесс?
Да
вот
я бы не сказал,
это все надоело людям слушать, они понимают, что ничего не происходит, никаких не происходит там качественных изменений, и на самом деле это вот уже вызывает такую апатичную реакцию.
Нет, на самом деле не махнули рукой, просто очень долгое время не было определенное непонимание, как двигаться вместе. И вот буквально на этой неделе я опубликовал от имени реанимационного пакета реформ пошаговый план действий для того, чтобы вывести из кризиса на ЗК. Думаю, что прислушаются. Определенные пункты даже уже были исполнены, потому что есть создана стратегия работы на ЗК. И очень надеюсь, что будет запущено. Потому что там по некоторым направлениям мы не должны сосредотачиваться только на электронном декларировании. Потому что е-декларирование – это супер важно. Но кроме того, еще ряд функций. Конфликт интересов, финансирование, государственное финансирование политических партий. Никого же не волнует то, что политические партии за год получают 400 миллионов гривен, но при этом фактически подают отчеты, в которых нули, неправильная информация – они там публикуют абсолютно нерелевантные. Потом мы узнаем, что какая-то бабушка, которая, наверное, на хлеб себе не может насобирать денег, чтобы нормально питаться, она внесла 10 тысяч гривен пожертвований для одной из политических партий. Не буду делать рекламу этой политической партии. Поэтому сосредотачиваться нужно на каждом из этапов и на каждом из напрямков
деятельности. А кто должен услышать эти сигналы гражданского общества?
На ЗК непосредственно. Команда президента.
Но они же сами, Руслан Рябошапка ушел в отставку,
да,
действительно, да? То есть вы считаете, что и оставшиеся три члена, это господин Скопыч, да, Александр Скопыч, Наталья Корчак, собственно, руководитель НЗК, Александр Скопыч, член НЗК, и Руслан Радецкий должны написать заявление об отставке самостоятельно?
Да они Это было бы логично, если бы они написали, но у меня есть большие сомнения, что им дадут написать. Это не их личное желание сейчас, более чем. Мне кажется,
тогда депутаты Верховной Рады должны,
конечно,
прислушаться.
Конечно, принять законопроект. Принять законопроект, да. Ну и опять же, понимаете, когда гражданское общество выходит с планом действий, говорит, вот нужно сделать А, Б, В, Г, Д, то и западные партнеры понимают, то, что гражданское общество не пустило руки, как вы сказали, не то чтобы надоело. Просто мы консолидировались, посмотрели, очень долго дискутировали, что же именно, какой же именно должен быть план действий, потому что до увольнения Руслана Рябошапки был еще вариант избрания пятого члена, и это вроде бы как бы должно было стабилизировать. Сейчас это нереально, нету никакого смысла. Мы же понимаем, кого они изберут, четвертыми, пятыми членами. Поэтому только единственный вариант — это принятие законопроекта. Причем законопроекты уже поданы в парламент.
Его не выносят. Почему?
Один, просто для того, чтобы включить его в порядок дня, это несколько раз провалили. Второй даже не выносили, это законопроект Чумака, если я не ошибаюсь. А третий, он касается частично, это подали, кстати, очень интересно, это с группы фракции БПП Артюшенко и ближайший соратник Павла Петренко, это Павла Петренко, это депутат Алексеев. Они подали законопроект на двоих касательно ежегодного аудита деятельности. И по результатам этого аудита можно взять и уволить. Знаете, есть такой аналогичный механизм для Национального антикоррупционного бюро.
Совершенно верно. И там идет бойня, по сути дела, по поводу аудитора.
За аудиторов,
да. Идет такая борьба, политическая борьба за назначение аудиторов, которые будут проводить, в общем-то, весь этот аудит. Вот вы сказали, что да, гражданское общество должно активизироваться, и наши партнеры европейские, я так понимаю, да, которые американские, которые помогают процессу, ну, там, антикоррупционному, например, в Украине. Но все-таки Украина получила безвиз, да, и в этом смысле, мне кажется, что много украинских политиков расслабилось. Вот это висел
президент
некий дамоклов меч, да, угу. Что не получив, заявив в очередной 25-й раз о том, что безвиз будет, и не получить его, это было бы больно с политической точки зрения. Но сейчас этот шаг пройден, и вот как бы немножечко так все это забуксовало, потому что западные партнеры, о которых вы говорите, они выполнили свою часть обещаний.
С одной стороны, да. С другой стороны, есть еще другие механизмы давления со стороны Запада на высшее политическое руководство со стороны, которое не хочет на самом деле проводить антикоррупционную реформу.
Это по линии Международного валютного фонда?
Абсолютно точно. Мы же понимаем,
выделение
что мы
кредита
зависимы,
в Украине, да?
Что мы зависимы финансово от западных стран, потому что они выделяют нам деньги для того, чтобы наша экономика функционировала, чтобы мы не впали в определенный там финансовый штопор с исполнением тех строк бюджета, которые прописаны на этот год. Поэтому, возможно, и это сыграет свою роль. Но, опять же, все должны активизироваться, не должны понять западные партнеры, что всем наплевать. Иногда складывается впечатление, что западным партнерам антикоррупционная реформа намного больше нужна, нежели нашим украинским политикам. Вот в чем проблема.
А вот какая временная перспектива, как вы считаете, когда вот приняв определенные решения, вот предположим, и сейчас исходим из позитивного сценария, да, решения приняты, вот, и в какой временной перспективе все же можно заставить НАЗК начать работать? Реально работать, да? Не декларации
деле,
какие-то?
Если этим составом или новым?
Ну, давайте два варианта рассмотрим. Этим составом это возможно?
Мне кажется, нет. Полноценно нет.
Тогда принятие законопроекта.
Принятие законопроекта, у нас есть время эту неделю и еще там одна неделя в июле, все, потом каникулы.
Это может произойти? Насколько,
нет,
насколько
мне,
это
мне кажется, что это мало реалистично. Я люблю быть реалистом.
Да, значит, это все отодвигается на осень?
На осень.
И
в лучшем случае мы будем иметь новый состав, если все сложится очень неплохо для нас и относительно того плана, который мы изложили. Не раньше 2018 года. Это будет уже третья волна подач деклараций.
И сколько деклараций накопится к тому времени?
Ну, под 2 миллиона ежегодных только.
Так погодите, 2 миллиона уже есть?
Не-не. Если 2 миллиона есть документов, это ежегодные декларации, декларации перед увольнением, плюс вот эти поведомления про сутевые изменения в майновом стане. Это документов. А ежегодных деклараций сейчас 1 100 000. И мы еще приплюсуем 700-800 тысяч.
Еще 2 миллиона получается.
Ну, документов, возможно, да, но я знаю точно, что будет точно 2 миллиона ежегодных деклараций после третьей волны, после третьего этапа.
Но это суммируется? Вот вторая волна, третья волна?
Конечно, это первая, вторая,
так вот,
третья.
Так вот, простая арифметика, уже под 4 миллиона деклараций.
Документов.
документов.
Да, по 4 миллиона документов плюс-минус. Или 2 миллиона ежегодных деклараций.
И это же какая институция справится с таким валом?
Автоматизированная система проверки деклараций. Без нее не будет ничего.
Вы считаете это реально, да?
У них нет другого выхода. Просто если власть сейчас не придет в себя, и они не пойдут шагами нормальной европейской, скажем, практики, они перестанут дергать НАБУ, они наконец-то начнут создавать антикоррупционный суд относительно того законопроекта, который релевантен, а не тех антикоррупционных палат, в которые хотят засунуть тех старых судей, которые будут судить так, как и раньше, так как сейчас Соломенский районный суд города Киева делает, то мне кажется, что вскоре это может просто вылиться все на улице. Если власть хочет повтора трехлетней давности, то, наверное, они доиграются, и они это получат.
Ого, предупреждение серьезное.
Ну, это предположение, это не предупреждение. Просто мне кажется, что уже этап, скажем, терпения у людей уже, ну, люди устали.
А как вы считаете, гражданское общество все же использует тот фактаж, который на том же портале НЗК, те же самые декларации, вот как используются эти декларации, насколько активно происходит их исследование, проверка, обсуждение в СМИ, вот как раз со стороны активистов гражданского общества?
Мне кажется, достаточно и достаточно много, причем активисты и журналисты, расследователи почему-то подменяют. Но это почему-то, это просто следствие бездеятельности правоохранительных органов. Функции, которые непосредственно лежат в сфере деятельности правоохранительных органов, это и прокуратуры, это и нацполиции. И НЗК, во-первых, приходится нам проверять, какие декларации есть, какие нет. Очень хороший такой показательный пример. Губернатор, ну или глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брель, его декларации не было. Потом оказалось, почему ее декларации нет в системе, потому что он направлен на работу в Запорожскую ОГА в интересах контрразведывательных действий СБУ. И он СБУшник, он получал две зарплаты параллельно. Как СБУшник, как глава Запорожской ОГА. Потом
вот этот статус СБУшника, это не попытка засекретить и закрыть декларации? Как вы относитесь к засекреченным декларациям?
Очень плохо. Абсолютно в большинстве случаев я отношусь к засекреченным декларациям, потому что засекречивают не оперативных деятелей, ну, как бы оперативников, да, которые действуют там действительно в зоне АТО, с которым может там потенциально что-то быть, а непосредственно засекречивают там подчиненных Матиоса, Бреля. Какая у них оперативная деятельность, на самом деле, я не знаю. Так на Бреля ж потом подали в суд, не на Бреля, а на НЗК подали в суд мои коллеги из Центра противодействия коррупции. И Брель все-таки подал, открыли они свою декларацию, он открыл свою декларацию, это было 23 и 25 мая этого года. И он даже вот недавно буквально подал уведомление про суть измены в моем стане, где он опубликовал 228 тысяч гривен зарплаты от СБУ.
Ну, а вообще это имеет какое-то влияние на ситуацию в стране, да, на ситуацию с борьбой с коррупцией, когда вот действительно происходит анализ на уровне там гражданских активистов, это все выносится в медиа, вот, ну, я вот недавно видел материал на одном из каналов о человеке, который возглавлял киевскую милицию, да, показали там с помощью квадрокоптеров его владения, ну, такое Межигорье, будем говорить, Межигорье, да, а вот, и, ну, и что, ну, показали, кто-то на это реагирует вообще?
Я не знаю по поводу этого.
А вообще, в принципе?
В принципе, да. Если говорить о тех вот очень интересных шести предоставлениях о снятии депутатской неприкосновенности, то один из них, Евген Дейдей, член фракции «Народный фронт», у него же, ему же инкриминируют непосредственно незаконное обогащение. И вот данные, которые были получены с электронной декларации, они же фигурируют в предоставлении. И этим расследованием занимались детективы НАБУ. И как следствие было подано уже потом предоставление в парламент генеральным прокурором. То есть вот результаты есть. Такой, но это результаты НАБУ.
Практический результат. Да. Спасибо. Все политики и люди, чьи фамилии прозвучали в нашем эфире, мы готовы предоставить эфир Громадского радио. Друзья, спасибо большое. С нами был Александр Леминов, юрист и главный эксперт антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ.